Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров». Я журналист Александра Михайловская вместе с кандидатом географических наук, неутомимым путешественником, основателем компании «Field Travel» Анной Статвой. Мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Аня, привет!
Саша, привет!
Представишь наших гостей сегодня?
Да, у нас сегодня не один гость, а целых двое. Это Андрей Головачев и Ольга Звездина, муж и жена, которые состоят в браке уже 10 лет, у них двое детей. Они предприниматели, что характеризует их уже как людей свободных, творческих и смелых. Сегодня, я думаю, что мы поговорим об этих ваших характеристиках через призму путешествий.
Давайте начну я. Путешествуем мы не так часто, как бы нам хотелось. 2-3 крупных поездки в течение года. Активно мы путешествуем на протяжении последних 5 лет. Суммарно у нас 25 регионов России, которые мы уже увидели, и 6 стран.
Тоже самостоятельно?
Да.
Знаете, на самом деле, мы для себя стереотип сломали, для других это о том, что многие готовятся к путешествиям, сидят, планируют какой-то маршрут. У нас все не так. Первое путешествие, про которое нам расскажем, которое перевернуло нашу жизнь, наше представление вообще о путешествии, это вообще была поездка в город Миасс в Челябинской области, и это вообще не было связано с тем, что я люблю путешествия, и Ольга любит путешествия. Это было связано с тем, что Ольга искала своих родственников по линии отца. Первое наше путешествие, поездка в город Миасс, к родне Ольги на Toyota Raum, кто знает, обычный седан, без какой-то там подготовки, без палаток, без ничего. Мы просто сели, тогда еще у нас был только старший сын Роман, и поехали. Я, можно сказать, вообще не был ни технически готов, ни морально. Просто ехали буквально вот по указателям.
Почему вы указали это путешествие как изменившее вашу жизнь?
Андрей так ярко в красках рассказал про него. Да, действительно, это так, потому что я очень хотела разыскать своих родственников. Это уже идея. Прям вот я пришла к ней сознательно уже вот ближе к 30 годам. До этого я вообще не знала практически о существовании этих людей, кто там у меня есть. В один день просто села, начала делать рассылку ВКонтакте, собрала все данные, которые у меня есть по родственникам, их примерно там даты рождения, имена, фамилии, и всем подряд рассылала однофамильцам. Напрямую я не могла найти никого, но нашелся человек, сосед там соседа, моей тети, который спустя несколько дней написал мне, хотя мы вообще с ним не знакомы, я случайно на него вышла.
Почему вы назвали это путешествием?
Ну, потому что это была первая для нас поездка, во-первых, за пределы Омска, на расстояние больше 1000 километров для нас, плюс еще ребенок, плюс еще мы работали в найме. Да, это было первое путешествие вообще во всех аспектах. И подготовка, и сама трасса, вообще все новое.
Оля, скажите, а что вы почувствовали, когда вы вот так внезапно расширили свою географию?
Это интересная палитра эмоций, когда мир становится шире, чем он есть вот в представлении города или области. Какие-то ощущения свободы, что вот ты летишь на машине, вокруг меняются картинки, города, горы, леса. Все это лицезреть. Ну и плюс сама цель той поездки — это разрыв всего, когда мы встретились, и вот эти первые минуты. Я кому рассказываю, всех вот вижу, глаза там наливаются слезами всегда.
Это произошло такое путешествие, с одной стороны горизонтальное вширь, а с другой стороны в глубину к своим корням, да, в поисках.
Да, это корням, да. И были у меня такие возможности, пока мы там находились, вот несколько дней на Урале, я уходила в горы, невысокие такие горы, на закате, такое красивое солнце было. Поднялась вот на эту гору и смотрела на Миасс. Я понимала, что здесь вырос мой отец, здесь мои корни, здесь, можно сказать, началась я, моя история, и была буря эмоций вот на тот момент.
Но мы еще разговаривали за эфиром, вы приехали из Якутии в Омск.
Вообще, я родилась там, в Якутии. У меня папа с мамой были вахтовиками. То есть они там познакомились, родили меня, но, к сожалению, папа скоропостижно умер, вот когда мне было 3 года. Якутию я не помню, но мы наконец-то созрели, скажем так.
До того, чтобы добраться до Якутии на машине.
Да, за несколько лет опыта автопутешествий мы в прошлом году, находясь в Йошкар-Оле, как-то вечером мы сидим, и у Андрея возникла такая идея, а не махнуть ли нам в Якутию. Но мы уже понимаем, что 6 тысяч туда, 6 тысяч обратно, то есть сколько это по времени занимает, мы уже уже можем вот оценивать свои силы. И да, эта идея у нас уже в разработке.
Так вот начинают люди с Якутии, а потом заканчивают трасса Колыма там, и пошло-поехало.
Вулканы, Чукотки. Кто за рулем, ребят?
Я за рулем.
Все время?
Все время?
Все время я за рулем, но не потому, что я не доверяю. Она очень хороший водитель. Просто у нас двое детей еще. Какие-то моменты нужно решать, когда на ходу. Кого-то покормить, всегда у супруги в ногах сумка с продуктами, соком, с водичкой. Еду я. Но бывают такие моменты, когда, допустим, нам нужно сделать какой-то рывок. В прошлом году, когда мы ехали с Крыма, с Волгограда до Миасса, там 1600 получается, да-да. В общем, там где-то до Сызрани или до Тольятти ехала Ольга. Не сказал бы, что я поспал, конечно, но я отдохнул, полежал.
Просто разделение обязанностей. Кто-то за рулем, а кто-то на хозяйстве.
Вы чувствуете себя в путешествии в таком случае? Или вы вот все равно как-то...
Я объясню, да. Хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Вопрос классный, потому что многие, те, кто не водители, думают, что я в руль сцепился, еду 1500-2000 километров, грубо говоря, у меня глаза закрываются, я энергетики, да, вот так глотаю. Нет. Начнем с того, что я вообще раньше таксовал Россия-Казахстан, он спиропас.
То есть 1000 километров для вас это...
Не проблема, да. Это утрированно, конечно, да. Ну, смысл в том, что я люблю дорогу, люблю трассу, и, наверное, это не для всех, потому что много даже с кем-то мужиками разговариваешь, для них 50 километров проехать, все, они устали. Для меня 1200-1300, вот один рывок. Я приехал, просто мы нашли квартиру, легли, поспали, на следующий день пошли гулять по городу.
Ну, это просто опыт.
Да, ну, опыт, да. И умение, ну, желание любить дорогу.
Все. Но вы успеваете ухватить пейзажи какие-то?
Ну, конечно. Вот реально, мы ехали до Перми, не доехали маленько, остановились в городе Часовой. Для себя открыли этот город, вот чудесный город, Пермского края, вообще Пермский край для нас было открытие в этом году.
Северный Урал красивый.
Да, да, поэтому напряжения в дороге нет у нас в плане вождения.
Мучаем семейные пары тоже таким вопросом. Замкнутое пространство. Очень много времени вместе проводится. Как это влияет на отношения? Оля?
Ну, не буду сочинять и лукавить, но бывает всякое. Конечно, мы оба эмоциональные люди, и находиться очень долго вчетвером в машине, мы, бывает, практически сутки не выходим из машины. Это сложно эмоционально, физически, и, конечно, нужно иметь много эмоционального ресурса. Не всегда его хватает. Бывают капризы, бывают ссоры.
Лайфхаки какие справляться с таким?
Ну, лично мой способ, то есть я удовлетворяю потребности детей, я вижу, что они в данный момент не голодные, они чем-то заняты. Я включаю наушники и слушаю музыку, вот, которая мне приносит удовольствие.
Андрей?
Да, я тоже не буду скрывать, мы ругаемся. И очень сильно это заметно именно к концу путешествия, наверное. Просто когда ты едешь туда, тебе все интересно. Ты видишь перед собой новые регионы, новых людей, природу новую. А когда обратно, ты уже все это посмотрел, и тебе надо быстро домой. Все равно где-то, может, побольше проехал, все равно усталость накопилась, что-то не так, взрываешься. Как правило, это как происходит? Оля, ты почему поворот пропустил? Ну, я же тебе сказал, смотри внимательно с дорогой, например, да? Ну, как так опять? О, посмотри, так это столб Европа и Азия разделяются, да? Классно. То есть, только вы поругались, тут же мы уже переключились на что-то, что происходит вокруг, как бы выплеснули эмоции. Не так, что это там к разводу, там, не знаю. Просто это какое-то, ну, то, что накопилось, оно вышло, потому что по-другому никак.
Сколько времени хватает попутешествовать и домой захотеть? Ну, люди уезжают, некоторые год домой не хотят.
Ну, вот мы третий год, да, подряд по месяцу путешествуем, летний месяц какой-то берем. У Андрея под конец поездки какого-то большого маршрута еще возникают какие-то вот супер идеи. А давай-ка в Беларусь заедем или там еще куда-то, когда мы были на Байкале. Так, а давай-ка нам в Монголию еще. И все. Вот я понимаю, что я насытилась. Уже месяц прошел. По сроку это для нас месяц вот такой критический.
Достаточно.
Да.
Хочется домой, хочется работать. Там чего хочется?
Уже хочется спокойствия и стабильности. Есть такая скука, да, по стабильности, когда у тебя дома конкретно плита, твоя кровать, вот по этим моментам, потому что мы путешествуем, и мы каждые 2-3 дня меняем локации, меняем либо город, либо какой-то населенный пункт, и со сменой места встают вопросы, где кушать, где кормить детей, где спать, и это, конечно, ну, такое стрессовое.
Конечно,
весь любое процесс.
Путешествие, да. Вообще стресс, дома спокойно. А можно я задам вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, но так как вас двое, я его сейчас задам, вы подумаете и потом честно скажете, не ориентируясь друг на друга. Какое бы путешествие стало для вас идеальным при наличии неограниченного количества ресурсов, то есть времени, средств, возможностей. Как оно вообще должно пройти и в чем его суть?
Если прямо вот отвечать на ваш вопрос, то вот почему Ольга сейчас говорит то, что у Андрея в конце второе дыхание открывается. У меня работа, ну, я могу удаленно работать. Для меня, наверное, это вечное путешествие. То есть ездить...
А как же стабильность? Ну,
это, подожди, это про стабильность Оля говорила?
Да, я объясню, просто я уже в Омск приехал, я сам родом с Петропавловска, нет какой-то привязки. Я вроде как амич, 15 лет получается, но в любой точке мира, где есть интернет, можно находиться. То есть мы и сейчас, в принципе, можем уже поехать и зарабатывать, где-то останавливаться, где-то жить в другом месте, потом дальше поехать, дальше. Но для меня так.
То есть вы тот путешественник, который где дом улиточка?
Ну да, да.
Где остановился, там и дом.
То
есть идеальное путешествие — это путешествие не заканчивающееся.
Не заканчивающееся, да. Может, постепенно к этому придем, не знаю.
А теперь женская версия.
Но при условии безлимитных ресурсов, наверное, мне бы подошел вариант, когда мы бы реже меняли города. Наверное, по месяцу, если бы мы жили, например, месяц в Крыму, месяц где-нибудь в Абхазии, потом месяц в какой-нибудь Грузии. Для меня, потому что самые стрессовые моменты — это бытовые. Мы ответственны не только за себя, но еще и за своих детей. Мы где-то можем перекусить на ходу. Детям, к сожалению, такой формат питания не полезен. Поэтому, когда месяц находишься в каком-то месте, ну, уже какая-то есть адаптация к этому месту. И в плане там кухни, и приготовления самостоятельного, и сна, досуга, и все вокруг уже становится понятным. Поэтому для меня вот так.
Но я правильно поняла, что у вас обоих идеальное путешествие — это путешествие с семьей. Никто
да.
не сказал,
да.
что
да,
я хочу один наконец-то вырваться
на Северный полюс.
Мы, знаете, мы в октябре летали вдвоем в Узбекистан на неделю без детей. Мы договорились, что у нас будет такая традиция хотя бы раз в год куда-то выезжать вдвоем без детей. Но на третий день мы как-то синхронно, и Андрей, и я, мы начали так, ну, а что вот они там делают сейчас? А ну-ка, давай позвони. Ой, смотри, какие вот я снимала перед отъездом фотографии. Ну, то есть мы как-то начинаем уже скучать. Поэтому концепция именно семейного путешествия для нас — это идеально, и другого варианта мы не представляем.
А групповые где-то с кем-то еще, кроме
да,
как?
Групповые тоже у нас был опыт. В прошлом году мы с вдвоем сыном летали в Мурманскую область через групповой тур. Ну, нет прям строго, да, что мы только автопутешественники. Мы вообще очень гибкие в этом плане. И вот мы собрались, захватив неделю каникул, мы с Ромой вот вдвоем съездили.
Вы очень... «Сияние» посмотрели?
Да, да.
Класс.
Мы его поймали на последний день нашего пребывания. Здорово, очень понравилось.
Так, Андрей, у меня вопрос к вам. Что вы чувствуете в путешествии без руля? Как оно трансформируется?
Без руля?
Да.
Ой. Я обычно выполняю функцию...
Он садится с таксистами в Узбекистане. Просто это какой-то был ужас. Мы ездили там на такси по городам, и он садился с таксистами, то есть не со мной на задний ряд, а ему важно было вот этот коннект с местными жителями.
И всё равно впереди где-то ехать.
Ну да, нет, без руля, наверное, я стараюсь общаться с людьми, которые вокруг меня. Это, кстати, очень полезный навык, общаться с таксистами, я хочу сказать, по городу.
Вот это моя любимая,
да.
Общаться с водителями.
Да.
Это, я считаю, что люди — соль земли вообще.
Помнишь, в Перми, когда мы были в доме, где снимали сериал «Реальные пацаны», когда мы ехали обратно, просто мы сняли квартиру в соседнем доме, ну, рядышком через дорогу, нам таксист сказал, что рядышком находится тот самый участок, где снимали этот сериал, и он реальный участок полицейский. А об этом мы, кстати, на экскурсии не рассказали на этой квартире, а таксист сказал...
Ну да, это кладезь, конечно,
да,
информации.
Есть, просто общение с людьми, собственно, я сам по себе общительный человек, открытый, и мне нравится.
Я вот интроверт, и мне в путешествиях комфортно вообще ни с кем не общаться. А для него вот он любую возможность находит, чтобы с кем-то затусить или пообщаться, заговорить.
Почему это важно?
Во-первых, что-то узнать там, где мы находимся, да, какие-то фишки, как проехать где-то, например, на что посмотреть, как дорога, вот это вообще по России, вот эта тема для меня была, чуть ли на заправках я обсуждал, потому что одно дело, на карте есть дорога, по факту ее нет, вот. Федеральной трассы вопросов нету, но в этом году сколько мы всего пережили, к сожалению, да, форс-мажоры всегда происходили, всегда. То колесо под Волгоградом где-нибудь лопнет, то какой-нибудь датчик оторвется, ну...
Как воспринимаете эти все неудачи? Ну, то есть это оно же все равно влияет.
Честно?
Ну, конечно.
Крики и вопли.
Ну,
потому что одно дело, когда ты находишься, вот мужики меня поймут все, да, в своем регионе ты по звонку решаешь все вопросы, по запчастям, по СТО, без очереди, на WhatsApp, по машину пригнал, оставил, ключи бросил, да. Здесь ты вообще ничего не понимаешь. У меня еще машина праворукая в том регионе, это вообще беда. Плюс я сам по себе не механик, к сожалению. Знаете, когда надо решить тебе вопрос, когда у тебя двое детей в машине сидят, супруга, ты понимаешь, что у тебя еще все впереди, все путешествие, надо что-то решать. Да, я находил сайты, звонил, договаривался, какой-то датчик мне привозили.
Но я добавлю еще.
Вот и путешествие.
Когда все идет гладко, идеально, ну, это как-то ванильно и зефирно, не всегда это интересно. Какие-то трешовые ситуации, мы их постоянно потом вспоминаем. То есть те моменты, которые запоминаются, врезаются в память больше всего и придают совсем другие краски путешествий.
Ну, у меня есть такое объяснение. Я всегда спрашиваю, почему вам вот это запомнилось? А, потому что люди живут достаточно ровной, благополучной жизнью, да, мы все живем, и не хватает вот этих сильных эмоций, не хватает этих встрясок. Поэтому у людей, которые отправляются в путешествие, у них есть жажда приключений, жажда чего-то неожиданного. Да. Почувствовать себя героем где-то в конце концов, когда у тебя там отвалилось колесо или еще.
Например, когда мы поехали в Крым, мы только выехали с Омска, доехали до Ишима, у нас сзади воспоминилась проводка прямо за мной. То есть мы еще в Ишиме. Ишим — это еще Сибирь, да? У нас, конечно, точка Крым. При том, что мы ехали в Ульяновскую, Нижегородскую область, в Саратов, мы заезжали в этот, в Дивеево, потом поехали в Тамбовскую область, мы заехали в город Мичуринск. И вот все это время, начиная от Ишима, когда вот только выехали, Ишим буквально 300 км от Омска.
У нас кипела машина.
У меня уходил антифриз. Каждые 300 км я доливал по литру антифриза. Каждые 300 км. То есть дороги обратно уже не было, мы уже поехали, путешествие запланировано, жара, лето. Чтобы вы понимали, когда уходит антифриз, надо включать печку еще. И был такой момент, перевал где-то уже в Адыгее, когда мы с Адыгеи ехали в Туапсе через перевал, когда нам сказали, там 10 км неровной дороги, нас очень сильно обманули, потому что дорога-то неровная, но она вверх вот так идет. С пылью, без бортов вообще, и без дороги, без асфальта.
Почему не вернулись?
Ну, нет. Ну и только вперед. И вы знаете, я как-то в Крыму уже, когда мы в Евпатории, я на мойке машину мою, подходит ко мне просто парень, как бы, ну, помочь. Знаете, вот объяснить ему, что у меня, когда ты приехал с Омска до Крыма, да? Я говорю, да все нормально, я говорю, сейчас до Люда поеду. Как бы, и вот так мы доехали
обратно. Всего лишь поменяли двигатель, когда приехали в Омск. Вот.
При этом мы вернулись довольны, вернулись с эмоциями.
Как-то что-то узнаете о том месте, куда вы собираетесь поехать?
Заранее, вот прям за год вперед, я не планирую маршрут, не планирую список достопримечательностей.
Вы за планирование отвечаете?
Я за планирование. Если я начинаю смотреть YouTube-обзоры, читать какие-то статьи, у меня есть ощущение, что я уже там побыла, мне уже неинтересно. То есть я проживаю уже как будто это путешествие. Мне интересно, вот мы подъезжаем, остается 100 километров, допустим, до города. Я открываю путеводители какие-то, смотрю, что бы нам подошло по нашему состоянию. Какие-то места требуют больших затрат эмоциональных, физических, куда-то подниматься, куда-то идти. Не всегда подходят нам музеи, потому что мы с детьми. С учетом этих характеристик мы и планируем.
Я еще, знаете, хотел сказать, вот про путешествие мы говорили, почему с семьей, да, вот у нас в этом году первый раз столкнулись, что у сына старшего в школе был какой-то пример, нужно было про какое-то место рассказать. Мы в этом месте были. Для ребенка это вообще, то есть он как бы, как другие там читают, он говорит, да там вот так, вот так, вот так, вот так, своими словами. И его все, вот даже учитель говорит, Рома Костань начинает рассказывать, еще его не остановить. Он
сколько детям по лет?
8 и 4.
Скажите, а вот как, на ваш взгляд, влияют путешествия на детей, вот с воспитательной точки зрения?
У них есть выбор.
Вы знаете, когда мы месяц никуда не ездим, у нас дети спрашивают, а почему мы никуда не едем?
Что пошло не так?
Они, конечно, очень рады вот этой движухе, особенно младший, у нас 4,5 года, он хоть куда, хоть когда, хоть ночью проснуться, куда-то лететь, ехать. Очень движниковый парень, а старший, он более вдумчивый. То есть он эмоционально устает раньше, да, чем младший ребенок. Вот, для него это сложно. Я заметила одну важную вещь. Дети, когда... То есть в любом путешествии, особенно так, как путешествуем мы, есть много моментов преодоления. Где-то потерпеть голод, где-то потерпеть физически, да, когда нужно куда-то долго идти. И это в детях воспитывает стрессоустойчивость, как минимум, силу воли. Тем более для мальчиков, да, для будущих мужчин, это вообще, мне кажется, архиважные качества, сила воли, стрессоустойчивость, ну, познание, да, окружающего мира. В моменте кажется, что ребенок устает, а проходит какое-то время, они вспоминают, они обсуждают. Я понимаю, что все не зря, все очень круто, но мы делаем, я считаю, что ценный вклад вообще в их развитие во всех смыслах.
Андрей?
Вот в этом году у нас мы были в Кинозерском национальном парке, да, в Архангельской области. Взяли экскурсию, почитали про нее, там экскурсия, 8 километров, тропа, здоровье. Ну, были нюансы. Во-первых, пошел сильный дождь, ливень ужасный. Чтобы вы понимали, Кинозерский национальный парк — это бездорожье. Сначала у нас везли на катере на какой-то остров. Там про связь вообще забудьте. Увезли туда с детьми. И вот мы по лесу. 8 километров это в одну сторону, как выяснилось. Еще же обратно надо вернуться.
Пешком.
И что? Пешком. 16 километров.
Интересно, папа.
Да, в этой группе даже папе было тяжело идти. Я падал раза два. Маша ехал у меня на шее. Старший преодолел все сам. Без всякого нытья.
Да, очень показательный
поход. Это вызов был вообще, да.
И мы поняли, что сейчас уже есть плоды того, что мы ездим несколько лет подряд. И этот поход, такое ощущение, что они саккумулировали все свои вот детские вот эти силы физические и просто топали, невзирая ни на что. Ваня тоже очень много шел. Ну, 50 на 50 он на шее, 50, да, пешком.
Вы принципиально по России путешествуете?
Ну, на машине, конечно, в пределах 5000. Ну, то есть суммарно за месяц мы 10-12 проезжаем. Там 4 туда, 4 обратно. Вот это для нас, ну, норма. Куда-то ехать дальше, я знаю, что ездят в Турцию на машине, чуть ли не под Китай. Но пока что нет, мы такое не преодолевали с детьми. И это нужен больший запас времени. Галопом ехать, да, на другой конец земного шара, условно, ну, не наш формат.
А какие-то другие виды отдыха? Вот вы берете экскурсию, 8 километров прошли, а, например, какой-то пеший поход несколько дней или сплав.
Как вы относитесь к активному виду туризма? Давайте.
Тут, знаешь, тоже активный такой, не пассивный далеко.
Ну да, вот прям такого актива, ну, бывает не так часто, может быть, как бы я хотела, потому что есть большая привязка к рабочим вопросам у Андрея. Куда-то уйти в гору или в какой-то таежный лес без связи, у Андрея с этим будет сложность в плане работы. Ну и дети, пока что мы не рискуем какие-то походы. Как-то спонтанно вот выстрелила у нас кинозерия, да, мы сходили и не пожалели. В будущем, конечно, хотим еще ходить. А вообще форматы разные. На Кубу мы летали по путевке. В Узбекистан мы спланировали тоже самостоятельно, ничьей помощью не пользовались.
Ну, а пляж, солнце?
Андрею скучно долго на пляже, и даже на Кубу мы прилетели, и он начал искать, где взять в аренду машину. При том, что Гавана, столица, была на тот момент в локдауне, там было все закрыто, но мы туда поперлись на арендованной машине и вообще не жалеем об этом. Если ставить на чашу весов пролежать весь день у моря, ну, нам хватает там 1-2 дней. Все, потом, ну, нужен какой-то движняк. Я понимаю, что это бесцельное времяпрепровождение, просто лежать на пляже и не посмотреть город, где ты находишься, а тем более страну.
Отвечаю на ваш вопрос по поводу того, что предпочитаем именно по России путешествовать. На самом деле мы путешествуем там по факту всего 3 года. Хоть мы уже формируем какое-то представление о том, что нам нравится, что мы доносим до других. Кстати, очень много людей уже в окружении замотивировались именно нашей семьей.
Вдохновились,
да.
Вашими подвигами,
да,
уже.
Да, так вот, отвечая на вопрос, почему на такой формат. То есть, во-первых, это еще недолгий срок наших путешествий. А второе, то, что Ольга начала говорить, действительно, куда бы мы ни прилетали, мне нужна машина. В Дубае мы были, я взял машину, да. Мы в 22-м году полетели в Дубай. Нашли эту машину. Кто бы сейчас мог подумать, да, там ходить страшно, ты не понимаешь, там бесконечное какое-то движение, поток, незнакомый город. Более того, мы еще поехали в Абу-Даби, весь Дубай скересили, все достопримечательности. На Экспо съездили, на выставку, которая там проходила тогда. И там нам надо было поставить на карте эту иголочку канцелярскую. И вот Сферопавловск был там первый. Ну, это так, я запомню, это приятно просто воспоминать такое.
Но чувствуется, что вы начинающие путешественники, потому что вы на таком пике драйва еще находитесь, вы еще даже не вышли на какое-то плато, и мне было бы интересно встретиться с вами там через 5, через 10 лет и посмотреть, как трансформировалось ваше отношение к путешествиям.
Я с вами согласен. То, о чем вы говорите, я понимаю, прочувствовал, у нас в этом году вот уже было немножко планируемое путешествие. Мы чуть-чуть понимали, где мы будем находиться, куда мы едем. Вот Карелия, допустим, да, места там какие-то, достопримечательности. Знаете, тут немножко становится скучновато. Тема-то нашего сегодня встречи была путешествие, которое перевернуло нашу жизнь. Если для Ольги это была первая поездка к ее родственникам, да, по линии папы, то для меня это поездка на Байкал. Я даже тогда только машину не подготовил. Как многие, до Кемерово, типа, середина пути, да, потом Иркутск. Нет, Новосибирск, зоопарк погуляли, да. Потом Красноярск, красивый, кстати, город, да. И все, вот, и как-то вот оно вот почему изменило, потому что взяли с собой ящик со всеми горелками, надеялись, что мы будем готовить где-то там на трассе. Ну, в итоге мы на Ольхоне, на Байкале, на острове, на Ольхоне один раз Оля плов приготовила, да, было. Все, все остальные эти горелки бренчали, даже телескоп с собой взяли, вот, который просто проболтался. Следующая поездка была на Крым, все по факту, да. Лучше взять запаску, чем телескоп, я так говорю. Да. Даже 2 запаски, да, и, не знаю, набор инструментов дополнительный.
Звезды и так близко.
Да, Да-да-да, потому что это больше пригодится, чем телескоп.
Не договорили, почему это путешествие на Байкал изменило?
Я узнал, что так было можно.
Да, примерно так. Потому что взяли и поехали. Это не так затратно, поверьте. Мы, во сколько у нас ушло? 200 чем-то тысяч рублей на Карелию, да? Мы месяц катались по России.
Мы месяц катались, да, 34 дня вчетвером. Мы 6 регионов увидели, посетили очень много мест, достопримечательностей. И мы потратили еще...
200 чем-то тысяч рублей, да? Это полностью расходы.
Да. Половина Турции, 10 дней.
Половина Турции. А сколько впечатлений, да?
Вы сейчас в детях это воспитываете, как родители. Кто воспитывал это в вас? Или для вас это прям такой чистый лист, и мир вы открываете уже сами?
У меня есть хороший пример. Это мой старший брат. Как раз-таки он меня вывез впервые. Он взял двоих своих детей и меня. А, и мы поехали в Туапсе. Это было в 2004, по-моему, году. На машине, с остановками в палатках, с вот этими какими-то пикниками на берегу моря, экскурсиями по горным речкам в Краснодарском крае. Ну, было очень круто. Для ребенка, который вообще не знал, я никуда вообще за свое детство не выезжала. Вот это была единственная моя поездка с братом. Он вообще прожжённый путешественник, он где только не был, и исключительно на автомобиле он ездит. Вот, это мой пример. Я, конечно, с ним часто советуюсь. Он меня в некоторых моментах отсекает, да, вы что там придумали, нет, вы там это не сможете, вы туда не проедете. То есть он мой такой проводник, наставник в теме путешествий. У Андрея, не знаю, мне кажется, что у него само собой просто это, ну, какой-то есть черта в характере.
Я про Ольгу хотел сказать, это интересно, да, она про меня, про нее. Ты забыла добавить, что с этого года, начиная, уже Дима звонит к Ольге. А как там Карелия, а как вы проехали?
Как бы подрос, да, статус путешественника в его глазах, что я уже не такая зеленая.
Вот, а для меня, вот лично для меня, у меня у родителей вот сейчас, они могут, наверное, в Дубае жить. У них есть деньги, есть ресурсы, есть возможности. Они сидят в Петропавловске.
Так, а почему нет? Потому что боятся или потому что не хотят?
Трудоголизм, жесткий трудоголизм тоже останавливает. То есть, все в том, что у нас, наоборот, не было таких возможностей, мы не побоялись. Более того, волен Бог, да, это не было даже такой цели Бога вообще. Просто накопилось очень много фотографий, видео, Оля захотела поделиться. И, собственно, сейчас то уже, пока нет, конечно, монетизации еще никакой, да?
Ну да, у меня и цели нет.
Но этот проект, он, видите, вырос в то, что люди.
Вы стали вдохновлять,
да,
других.
Да, это произошло вот не потому, что мы хотели, мы там какие-то курсы.
И это, в свою очередь, вдохновляет вас на новые какие-то,
да,
путешествия.
Да.
Круговорот вдохновения.
Ну да, но это тоже, у нас нет коммерческих поездок, да, как у блогеров, например, сейчас так. Мы для себя выбираем локацию. Вот хотим Якутию, потому что Ольга там родилась. Так, основные есть дороги, да, и так далее.
По небу точно.
Да, по небу точно. Недавно у Ольги вышел пост перед Новым годом. Путешествия нас спасают от сумасшествия. Это, конечно, грубо, но смысл-то в чем? Для нашей семьи детокс, где мы все вместе собрались, пока дверь закрыли, щечки выключили, пропали на месяц. Пережили вот эту маленькую жизнь, приехали, вернулись обратно, перезагруженные. Кто-то уходит с ящиком лодки в тайгу, да, грубо говоря, кто-то там, это, мы уехали в путешествие.
С корзинкой для грибов.
Хотя бы с корзинкой для грибов. Да. Я заметила, ну, даже по своей аудитории, и не только, с кем общаюсь, вот эта вот гиподинамия какая-то всеобщая, люди боятся сделать лишний шаг, чтобы выйти в магазин пройтись, то есть все у нас сейчас на доставках. Люди боятся выехать за грибами, потому что эти грибов же может и не быть. Жизнь может быть такая быстрая, да, слишком загруженная, что нет времени, нет возможности вот куда-то выйти и просто бесцельно куда-то пойти, поехать, потратив час-полтора на дорогу. Даже я не говорю, куда ты там лететь далеко. В этом, наверное, ну, какая-то моя внутренняя миссия — людей заставить двигаться. И поэтому вот у меня и блог называется «Далеко и близко». Не обязательно ехать далеко. Можно по своей области. И это тоже действует оздоравливающе. Вообще на психику, это перезагрузка, это новые эмоции, новые впечатления, новые места. Внутренне обогащаешься.
Не хочется, когда узнаешь другие города, уехать из Омска?
Нет, нет. Раньше давным-давно были у нас такие мысли, но сейчас я понимаю, что то, что я узнаю в географии, что-то из истории, как бы меня не тянет на смену места жительства, потому что, ну, Омск нас устраивает, нам здесь хорошо. Как сказать, можно уехать куда-то, но куда бы ты ни ехал, ты берешь с собой себя. Если людей тянет на смену жительства постоянно, это что-то не так.
Ну, бывает, что некоторые места мы оцениваем так. Я бы здесь жил. Просто речка, водопад, небольшое поселение, тишина, природа, вот ягоды растут. Ну, по душе, не то, что дом какой-то там, просто вот, ну, по душе там комфортно, да, и вот, типа, ну, здесь можно было, да, пожить.
Ну, а зачем здесь жить, если можно сюда приехать второй раз, третий раз и остаться здесь там на неделю, на месяц?
Какое путешествие не совершите?
Знаете, я никогда не поеду в Индию. Ну, конечно, никогда не говори никогда, но пока что той информации, которой я обладаю, наш формат семейных путешествий с Индией никак не стыкуется, я бы не хотела туда.
Для меня, наверное, поездка ради коммерции, мне кажется, так. Когда меня в тиски зажимают, что-то делать, мне сложно. Но я, наоборот, кстати, в Индию хотел бы.
Нет, там, может, станет почище.
Возвращаясь к этой первой поездке, про которую Роль еще рассказывал, когда мы от родственников выехали с мяса, проехали в Челябинск, мы уже ехали домой, в Омск, через Курган, через Преопаловск, как бы это по пути. И тут подъезжаем, просто вот выезжаем в Челябинск, Екатеринбург, 202 километра. Я помню этот знак вот на всю жизнь, наверное, да? Поехали, поехали. Вообще не планировали в Екатеринбург. Поворачиваем и уходим в Екатеринбург. Ни к родственникам, никому. Приехали, там погуляли по парку, там как раз был еще чемпионат мира по футболу, разбирали трибуны, прокатились на паровозике. И потом оттуда уже в ночь поехали с Екатеринбурга по Тюмень в тяжелейших условиях. Дождь, там трассу ремонтировали. Для меня была очень сложная дорога, участок. Вот этот формат он наш. Указатель, давай туда, а давай сюда заедем. Да, давай сюда заедем, а давай сюда заедем. А давай вот здесь. В итоге уже по времени не успеваем, давай здесь тогда заночуем. И это нормально.
Мне знаешь, что из открытия этой записи? Статус путешественника. Первый раз что-то услышала я.
Ну, на самом деле, это показатель опыта. Просто показатель опыта. Либо ты совсем зеленый и ничего не видел, не пробовал. И действительно, да, ты боишься, у тебя масса ограничений. Либо ты уже чувствуешь себя там гражданином мира, как
в первом варианте любопытство еще такое свеженькое сохраняется.
Ну, оно любопытствующее сохраняется и с годами, я по себе могу сказать.
Это исключение.
Ты уже более уверенный. Ты когда сталкиваешься со многими сложными ситуациями, да, в путешествиях, ты понимаешь, как их решать, и тебя они не страшат.
Да.
То есть новые возникающие ситуации, они тебя не страшат. Понимаешь, как их решать, либо понимаешь, что безвыходных ситуаций не бывает.
Да, а это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий. У нас в гостях сегодня были.
У нас сегодня была замечательная семейная пара Оля и Андрей. Я бы представила их в конце иначе, чем в начале. Я бы сказала, что это искатели приключений. Ребят, я вам желаю реализовать все ваши планы. И самое главное, с годами не терять вот того драйва, который есть у вас сейчас. Вот эти ваши горящие глаза, вот эта ваша жажда движения. Пусть так будет дальше.
Спасибо. А я пожелаю, чтобы дети у вас тоже зажглись этим, и когда у вас уже сил не станет, вы захотите на море.
Они были вашими моторчиками.
Ты таскали вас 8 километров в одну сторону.
Попробуйте не включить все ресурсы.
И 8 в другую. И не на шее.
Кстати, да, было бы интересно, да.
Путешествуйте и будьте счастливы.